что завершившееся лето по праву следует назвать английским. Сразу два грандиозных события вынесли Британию на арену мирового внимания. Первое – на редкость удачная Олимпиада. Второе – бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы II, вызвавший невиданный наплыв туристов, которые существенно поддержали страдающую от кризиса английскую экономику. Британская монархия стала первой достопримечательностью Европы. Великобритания сумела сохранить свою аристократию и найти ей дело. Раньше они делали историю, теперь ее хранят, на зависть тем, кто не сумел распорядиться с умом и выгодой своим прошлым. Оно приносит англичанам прибыль, соблазняя приезжих. И каждый из них, из нас, находит себе короля по вкусу. Одних интригует Эдуард Исповедник, альбинос с прозрачными пальцами, которым он исцелял чуму. Других – соблазнительный злодей Ричард III, которому Шекспир приделал горб. Третьих – Генрих VIII, который любил женщин и казнил их. Сегодня он стал особенно популярным благодаря успеху на малом экране и страницах новых книг. Говоря о первом, признаюсь, что в этом году посмотрел все 40 эпизодов крайне примечательного сериала «Тюдоры». Его авторы, строго следуя за источниками, я проверял, сумели осовременить давнее прошлое за счет одного рискованного, но беспроигрышного приема – секс. Другой, но тоже очень живой, Генрих является уже не зрителем, а читателем серии крайне популярных исторических романов Хиллари Мантел, о книгах которой мы беседуем с Владимиром Гандельсманом.
Прошу вас. Один английский издатель пошутил, дав наставление, как написать хороший роман из еврейской жизни. «Напишите хороший роман», — сказал он, — «а затем поменяйте все имена на еврейские». Эта шутка приходит в голову, когда читаешь книгу Хиллари Мантел «Bring up the bodies» — «Поднимите тела». Эта книга и предыдущая «Волчий зал», за которую она получила Букера в 2009 году, пользующиеся удивительным успехом исторические романы. Подобно тому, как в этой шутке, Мантел пишет современный роман, а затем подставляет имена исторических деятелей начала 16 столетия. Превращение скорее волшебное, чем научное. Она знает законы чтива – живость, а не пунктуальность в соблюдении деталей. Писатель – не следователь от истории, а сочинитель. Мантел работает так, как если бы промежуток в 500 лет никак не поменял менталитет людей и мотивации их поступков.
Может быть, она не так уже и не права. Исторический роман имеет дело с живыми людьми, а не документами. Хороший пример – «Война и мир». Все персонажи этой книги кажутся современниками, во всяком случае, современниками Толстого. Но стоило автору включить текст в подлинный документ, как возникает дистанция. Убрать ее – задача романиста. И успех тут зависит от убедительности, а не точности. Поэтому я, скажем, больше других исторических романов люблю «Воспоминания Адриана» Маргареты Юрсинар. Она растворила 2 тысячелетия и сделала Рим близким, актуальным и на зависть интересным. Не так ли обращался с историей и великий Барт, автор прежде всего исторических пьес? И что, разве пьесы Шекспира устарели? Тоже движет людьми зависть и ревность, любовь и месть, корысть и карьера. Не зря так легко, просто и убедительно, опять-таки, театр Шекспира переодевается в сегодняшние костюмы и обстоятельства.
Проследим за техникой этого сглаживания исторической дистанции. Вот Хиллари Мантел описывает, как Томас Кромвель сравнивает своего сына Грегори с сыном Томаса Мора и перечисляет достоинства своего сына. У него хорошие манеры, он прекрасный наездник, стрелок, вежлив со старшими, умеет ухаживать за родителями, если надо подать к столу, знает, как себя вести с иностранными дипломатами и так далее. Ни Томас Мор, ни Кромвель здесь не играют особой роли. Все крутится вокруг универсальных вещей. Какие-то молодые люди идут с кожаными сумками, подражая работникам знаменитого европейского банка тех времен. Они путешествуют по Европе. Сумки в форме сердечек, а вид молодых модников, как будто они хотят привлечь к себе внимание. Племянник Кромвель Ричард сидит и, глядя на сумки, сардонически улыбается. Понятно, что это могло произойти вчера, а не в 16 веке.
Ну и что? Аристотель говорил, чем отличается историк от поэта? Историк пишет о том, что было, а поэт пишет о том, что могло быть.
Автор одной из рецензий на романы Мантел, крупный американский критик Джеймс Вуд, говорит, если вы хотите понять, что значит романическое мышление, сравните несколько страниц Мантел со страницами из Питера Акройда или Сьюзен Зонтак. Последние умны, безусловно, но это не романический ум. Мантл знает, как наполнить повествование жизнью, обонянием, осязанием, зрением. Должен сказать, что я не согласен. Я читал Питера Акройда «Шекспир», как читают роман, а то, что это было не романическое повествование, так еще и лучше. Дело вкуса. Но вернемся к романам Мантл. Она словно бы не способна на абстракцию. Ее последние два романа касались знаменитых исторических событий. Развод короля Англии Генриха VIII с Екатериной Арагонской, его женитьба на амбициозной красавице Анне Болейн, ее казнь, церковные реформы и отделение от Рима и Папы Римского. И все это так, что едва ли кто-то начнет зевать, читая о событиях первой половины XVI века.
Как уже было сказано, тюдоромания. Не те же ли события мы видим в сериале «Тюдоры»?
Ну вот только Джеймс Вуд утверждает, что сериал на порядок ниже качества. А вообще неудивительно. Томас Кромвель – один из самых притягательных характеров современной беллетристики. Брутальный, светский, скрытный, практичный, религиозно образованный, не сентиментальный, но и не без нежности, отчаянно самоуверенный, на дружбу не щедрый, но щедрый для тех, с кем дружит. Короче говоря, многогранная личность. Он творение двух людей – кардинала Вулси, канцлера английского королевства, затем попавшего в опалу, и короля Генриха VIII, который сделал его государственным секретарем. Сын жестокого отца, он бежал из дома, путешествовал по Европе, был французским руководителем военных отрядов в Италии, вскоре дезертировал из армии, оставив поле боя, поселился во Флоренции. Здесь стал служащим в банкирском доме Фрискобальди, быстро выдвинулся, курировал финансовые отношения банкира со Святым Престолом. По этой причине несколько раз путешествовал в Рим, интересовался политической жизнью Флоренции, познакомился с трудами Макиавелли. Впоследствии он часто будет следовать рекомендациям автора «Государя». Вернулся в Англию полиглотом и закаленным бойцом. Всепоглощающе работоспособный, невероятно эрудированный. Он смотрел с осторожностью или презрением на большинство аристократов, льстецов и подхалимов, с которыми имел дело. Они, в свою очередь, не упускали случая ткнуть его мордой в его низкое происхождение. Он делал все, что ему нравилось. Сам себе неустрашимый император. Так его характеризует Мантл. Кстати, Мантл очень эффективно использует грамматическое настоящее время и здесь, и в «Волчьем зале», что создает эффект присутствия.
Но гарантия успеха в том, что этот Кромвель, как, впрочем, и его дальний родич в 17 веке, Оливер Кромвель, отличный экземпляр для раздумий. Ведь мы становимся свидетелями сотен интереснейших вещей, от малых до великих, свидетелем которых был и Кромвель.
Мантл рассматривает вблизи обостренное самосознание Кромвеля, его чувство особости по сравнению с окружением. Томас Кромвель действует как жестокий и коварный посредник обоих, и кардинала Вулси, и короля. Один из критиков предыдущего романа «Волчий зал» сравнивал Кромвеля с Берией. Это в современном искусстве не новость. Я видел несколько лет назад английскую постановку «Макбета», где на экране показывали демонстрации коммунистов в СССР времен Сталина и фашистов гитлеровской Германии, проводя прямые аналогии с «Макбетом».
Тоталитарный режим всегда дает яркие параллели с ужасами прошлого. Но, на мой взгляд, это не так уж очевидно. Из Брежнева, скажем, никак не выйдет шекспировского злодея. Трагедия Шекспира по самой своей природе героическая. Это значит, что злодеи здесь полны страшной величественности. Это падшие демоны, а не грешные аппаратчики. Впрочем, не вам, переводчику Макбета, это говорить.
Предыдущий роман «Волчий зал» кончается казнью Томаса Мора. Некоторые обвиняют Мантл в несправедливости по отношению к Мору, слишком плоском и одномерном изображении этого полного противоречия горе-мученика. Да и вправду, вместо умного и образованного, но ограниченного собственными религиозными убеждениями человека, мы видим слабого и близорукого фанатика. Но нельзя забывать о том, что это не Томас Мор, и даже не Томас Мор глазами Хиллари Мантл. Это Томас Мор сквозь призму восприятия Томаса Кромвеля, который, как и все люди, субъективен и подвержен своим порокам.
Соответственно, новый роман продолжает историю Тюдоров.
Да, это 1535-36 годы. Король утомлен Анной Болейн, его убивает отсутствие наследника мужского рода. Он хочет жениться на Джейн Сеймур, фрейлине Анны. Он размышляет, что если союз с Анной дал трещину, что-то здесь не то, что-то, чему противится всемогущий Господь. При этом Кромвель думает, что он уже слышал эти слова по поводу других женщин. История, повторяющаяся как фарс, и англоязычный читатель сразу вспоминает смешной стишок Элеоноры и Герберта «Фарджон», который знают со школьной скамьи. По-русски я перевел его так. «Был Генрих Буин, и подряд 12 раз он был женат. А это было вроде мани. Сначала Катя из Испании, вторая Анна, срок истек, и он ей голову отсек», и так далее.
Это мне напоминает хулиганское школьное стихоплетство, и ходит Гамлет с пистолетом, хочет кого-то убить. Но историческая правда требует поправить поэтов. У Генриха было не 12 жен, а 6, и все заслуживают романа.
Ну, за этим дело не станет. Книга заканчивается казнью Анны Болейн, и это обещание еще 4 романов по количеству следующих жен Генриха. Так сказать, нас ожидают вариации на эту трагикомическую и бесконечную тему эпохи Тюдоров. Будем ждать.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.